Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Автора письма, с которого сегодня начинаю, забавляет, как на московских экранах говорят о столкновениях в Киеве. Читаю. Чувствуется удивление и растерянность. И дикторы, и представители общественности, и чиновники все в искреннем недоумении. Но чего им хохлам надо? Почему вообще кто-то не хочет жить по-нашенски, по-холопски, под присмотром урок и оборотней? Странные они какие-то. Совершенно по-детски, простодушно звучат жалобы на то, что в руках у демонстрантов оружие. Ай-яй-яй! Его же должны иметь только бандюковичи. Наивно причитают, что непобедимых беркутов ранили. Ой, как нехорошо! Даже убивают бравых спецназовцев. Это никуда не годится. Только они могут избивать и расстреливать. Это неподдельное непонимание – главное впечатление Москвы от украинских событий, говорится в письме. Из следующего письма пишет москвичка. Одна дама, русская, родилась в Лондоне, дочь царских иммигрантов, ей лет 80, специалист по Достоевскому, Кембридж и прочее, спросила меня, как там на Украине, почему не подождать выборов и спокойно не задвинуть Януковича таким образом? Я ей говорю, какие выборы? Янукович все подсчитает, как ему надо. Суда нет, прессы нет. Она в ужасе воскликнула, так получается в самом деле выхода, кроме бунта, нет? Может, надо немного успокоиться, подумать? Должен быть цивилизованный выход. О, Британия! Автор предыдущего письма мог бы воскликнуть, о, Россия! Пишет Максим Петров. Итак, год назад я попал в Америку. Желание покинуть родину, Казахстан, появилось давно. Казахский язык не так уж сложен, я бы его одолел просто от сердечной привязанности к этой стране, если бы был вполне уверен, что меня в недобрый час все равно не посчитают чужаком. Тревога носилась в воздухе. Официальная пропаганда такая, что никто уже ей не верит. Цены растут, бюрократизм, коррупция тоже. Демократическая оппозиция так слаба, что самыми действенными противниками существующего порядка могут оказаться лишь радикальные националисты или исламисты. Так что надо было искать убежище, пока не поздно. После бойни в Жанаозене стало видно, что от нынешнего руководства можно ожидать чего угодно. Взялся за английский, стал копить деньги и подавал заявки на «зеленую карту». Удачной оказалась третья попытка. «Сиэтл мне понравился сразу», — продолжает Максим. «Удивили три вещи. Отсутствие мусора на улицах, постоянное наличие бумажных полотенец в общественных уборных и возможность бесплатно, без очереди, не выходя из дома, зарегистрироваться по новому месту жительства. Сразу нашел работу по уборке домов. Нормально для начала». На этой работе я близко сошелся с приезжими из Молдовы. С одной девушкой и работал полгода. Она чуть ли не в кровь стирала руки, выдраивая кухни. Я трудился в ванных и туалетах. Работал и по ночам. Здесь можно жить на минимальную зарплату, даже занимаясь черной работой. Машину купил почти сразу, но весь месяц, что учился вождению, на ночную работу ездил на велосипеде в соседний городок, через лесок, около часа в одну сторону. Надо было мыть полы на кухне в одном ресторане. Сил хватало, можно было хорошо подкормиться. Перевидал сотни домов. В общем, научился неплохо убираться, но никак не мог делать это быстро. Полагалось 2 часа на двухэтажный дом, а я тратил 4. Дошло до того, что спал 2-3 часа в сутки. «Теперь мое место работы», — продолжает Максим Петров, — «небольшая транспортная компания, нанимающая водителей. Мне еще сложно понимать устную речь, но все же на курсы электриков пошел и закончил не хуже других». Через год моей жизни здесь я не скучаю по родине, по Казахстану. Вспомнив ее, лишний раз мысленно перекрестишься. Как хорошо, что ты уже далеко от этого бардака. Я ехал, чтобы окончательно состояться, как западный человек. Меня уже принимают то за квебекца, то за скандинава. Разве не приятно? Смотрел в январе прошлого года инаугурацию американского президента в прямом эфире. Запомнилось, как Обама шел от Капитолия до Белого дома. Люди, которые съехались, они были согнаны по спискам со всей страны и стояли вдоль улиц, приветствуя президента, делали это вполне искренне, пишет Максим Петров из Сиэтла. Надо ли вам говорить, дорогие слушатели «Свободы», как я рад за этого молодого человека и как люблю таких, как он. Люблю за то, что они труженики. Рад, что Штаты и Европа пополняются такими. Состояться, как западный человек. С такими понаехавшими Запад не пропадет. Приветствую вас, Анатолий Иванович. Следующее письмо. В этом отопительном сезоне впервые за всю жизнь я обратил внимание, что мне не жарко из-за нашей котельной. До этого температура регулировалась таким замечательным устройством, как форточка, а в морозные апрельские дни в арсенал термостатов приходилось добавлять аж целое окно. При этом, несмотря на плюс 20 на улице, мощь отопления была столь же решительно непоколебимой, как и при минус 20. Я, конечно, предпринимал попытки использовать имеющиеся на старых ржавых батареях не менее ржавые вентили, но выяснилось, что это небезопасно для жизни, здоровья, а также имущества. И вот нынче, в один прекрасный день, когда температура за сутки поднялась с минус 20 до минус 10, я ощутил, что мне не стало нестерпимо жарко. А когда еще через пару дней за окном стало минус 3, я даже почувствовал, что в квартире стало немного холоднее, чем при минус 20. И тут меня пронзила мысль, неужели стали регулировать мощность отопления, исходя из погодных условий? В это невозможно было поверить. Вот прилет инопланетян и их выступление по ТВ – это да. Восстание из ада чертей, упырей и прочей нечисти – да, это возможно. Но чтобы отопление регулировалось в соответствии с температурой на улице, ну нет. Однако дни шли, а факт оставался незыблемым. Что бы ни творилось за окном, в квартире не было жарко. Я вам так скажу, это совершенно невероятно. Произошел слом системы. Уверен, что в самое ближайшее время рухнет путинский режим, либо ответственного за создавшую ситуацию уберут, посадят, и в следующем отопительном сезоне все вернется на круги своя. А вы как думаете, какой исход более вероятен? Спасибо за письмо, дорогой. По-моему, тут уместно говорить о судьбах не режима, а всей русской цивилизации. Вы уловили момент, когда перестала существовать русская цивилизация, и на ее месте появилась какая-то другая, мгновенная смена цивилизаций. Следующее письмо. Вы утверждаете, что Россия испокон веков самая содомитская страна в Европе, а я хочу спросить, имеете ли вы в виду и чистую, героическую русскую интеллигенцию? Не смейтесь над этими словами. Это не только мой вопрос, но и моих учеников и учениц. Они у меня уже взрослые, 11 класс, с которыми я зачитываюсь Чеховым. Неужели вы скажете, что и к Антону Павловичу относится то, что вы говорите, пишет Евгения Григорьевна Снегирева. Не знаю, благодарить ли эту слушательницу за то, что заставляет меня вспомнить об отношении Чехова к таким делам, которые ее до последнего времени не беспокоили. Впрочем, не буду ханжой. Вспоминаю с удовольствием. Сам Чехов, как известно, уделял внимание только одному полу, противоположному. Но как он относился к людям более разнообразных склонностей, тоже хорошо известно. Если одним словом, Евгения Григорьевна, то по-человечески относился, и он бы только покачал головой над вашими словами, что лесбиянок вы вешали бы собственными руками. Вот зима 1893 года. Приехав в Москву, Чехов становится своеобразным постояльцем сразу трех гостиниц, две из которых соединены длинными переходами, известными как «Пиренеи». Его разнополую компанию называют эскадрой, его, соответственно, адмиралом. Шампанское льется рекой, кочуют из гостиницы в гостиницу, из номера в номер, от Танюши Щепкиной Куперник к Лидочке Яворской. А других здесь не будем. А эти две киевлянки, накувыркавшись с мужской частью команды, принимаются друг за друга. Танюшу, кстати, в эскадре и кличут кувырком. Ей 19 лет, она праправнучка самого Щепкина, актриса. Также переводит иностранные пьесы. Одна из них, Сафо, надо полагать, и расковала юную русскую литераторшу. Да так, что та в эти годы ни о чем не могла писать с таким увлечением, как о лесбийской любви. «В одни глаза я влюблена, я упиваюсь их игрою, как хороша их глубина, но чьи они, я не открою». Возлюбленной Танюши 23 года, она тоже актриса. У нее, кроме Танюши, в этот период четверо мужчин. И каких? Чехов, Корж, Потапенко. Между них, правда, затесался какой-то таможенный чиновник. Промелькнул и Левитан, так что всего пять. С мужчинами у девочек было то, что можно назвать любовью спортом. А вот друг с другом нечто большее. Переписывались каждый день, и чаще, по-русски и по-французски. Основные европейские языки знали, естественно, с детства. «Эта афинская ночь была прекрасна», — пишет Лида Танюше. «Прекрасное не забывается. Я ожидаю наивысшего порока. Моя маленькая Сафо, немедленно, срочно придите». Киевская Сафо действительно была маленькая, 1.5 метра. Что же Чехов? «Я прожил 2 недели в каком-то чаду. Никогда раньше я не чувствовал себя таким свободным. И девицы, девицы, девицы». Ему 33 года, он врач, сообщает темному в этих делах Суворину, что все мужчины к 40 годам теряют силу, но сам рассчитывает не разделить эту участь, и не разделил. Через 5 лет пишет из Ниццы: «Приношу жертвы любви. Теперешняя моя француженка очень милое, доброе создание, 22 лет, сложена удивительно. Но это все пустяки, госпожа Снегирева. На вашем месте я подчеркивал бы другое в своих педагогических разговорах. Они все были труженики и труженицы, очень большие труженики и труженицы. Чехов первый из них, но и Щепкина Куперник, этот 1.5-метровый кувырок, она была просто ломовой лошадью. Чехов любил в ней не только члена своей эскадры, но серьезного литератора. Это ей адресован его совет: если хотите стать настоящей писательницей, изучайте психиатрию. К 19 годам она сделала больше, чем иная нетронутая литературная дама за всю жизнь. Ее пьесы ставились в Москве. После нее, прожившей почти 80 лет, осталась гора повестей, рассказов, стихов. Она, наконец, перевела почти всего Шекспира, Мольера, Расина. На ее счету более 60 переведенных пьес. Иные и сейчас идут. Да что там говорить? Как мало кто из писавших этот кувырок причастен к русским революциям. Ее стихотворение о кровавом воскресенье стало народной песней. «От павших твердынь Порт-Артура, с кровавых маньчжурских степей, калека, солдат истомленный, к семье возвращался своей». Но семьи он не находит. В его доме чужие люди, они рассказывают ему о судьбе жены. Насмерть зарублена шашкой сына, был пулею с дерева снят. Матери избита казацкой нагайкой, до ночи едва дожила. Брата своим офицером убит. Кто пел и слышал эту песню, у того не оставалось сомнений, что царю в России своей смертью не умереть. Для создателя Бержерака она перевела его гимн гасконских гвардейцев: «Дорогу гвардейцам гасконским, мы юга родного сыны, и нашим коронам баронским, и нашим мечам мы верны». Растан был так пленен музыкой русского перевода, что читал его вслух на улицах Парижа. Был момент, когда Танюша Чехову надоела. Все они ему надоедали. Пишет Суворину: «Это талантливая девочка, но 3 дня в неделю бывает мне противно». Дело было, кажется, не только в ней. Геморрой такой, что чертям тошно. Проходит время и зовет ее к себе в Крым. Компания здесь есть, мутные источники текут по всем направлениям, есть и бабы с пьесами и без пьес, но все же скучно, давит под сердцем, точно съел громадный горшок постных щей. Приезжайте. Не просто так, кажется, вырвались эти слова: давит под сердцем. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Попалась любопытная публикация, читаю следующее письмо. Это протокол партсобрания по поводу исключения писательницы Бергольц из кандидатов в члены ВКПБ. Бергольц известна как афиша сталинской пропаганды, патриотический лик ленинградской блокады. Но вот что узнаем из протокола. Товарищи обвиняют поэтессу в распутстве и карьеризме. Она прикидывается дурочкой. Сожительствовала с литературными начальниками, на ее беду попавшими в маховик репрессий. Дамочке не повезло. Ее любовники, первый муж, были расстреляны. Сама она до своих несчастий написала публичный донос на арестованных Хармса и других писателей, называя их литературными белогвардейцами. Начинается война, Бергольц устраивается на радио и становится рупором сталинизма, сама с плаката «Родина-мать» в блокадной версии. «Но вот ее злоключения закончены», — продолжает автор. «Впереди новые замужества, книжки, премии, ордена за стишки. Дитя эпохи, мало ли таких общественниц было и есть. Они были и при Хрущеве, и при Брежневе, но вокруг уже не шли расстрелы. Страшно все это читать, в каком мраке и страхе существовали, как врали, изворачивались и притворялись. Часто эти люди сами верили в свою ложь, потому что было страшно не верить. Тяжело с этим жить. Боялись и одновременно лгали себе. А не ложь – это сейчас, когда вывозят капиталы и отродье на Запад», – говорится в письме. «Пусть бы только это, пусть бы только вывозили капиталы и детей, и сами готовились на покой за ними, но при этом пудрят мозги остающемуся простому люду, воспитывают его в духе любви, любви ко всему, к чему равнодушны сами, к прошлому страны, к нынешнему вождю, в непримиримости к врагам, которые мерещатся повсюду, и снаружи, и внутри. А Ольга Бергольц, назвавшая безобидного Хармса белогвардейцем, эти манеры живы и сегодня, и не только в России». Читаю письмо. «Моя сестра живет постоянно у своего сына в Австрии, и мы с ней часто перезваниваемся. Сегодня она рассказала мне поразительную вещь. За завтраком она услышала в местных новостях, почему одному учителю запретили работать по специальности. Он написал в венский либеральный журнальчик, что за недавно опубликованную там несправедливую, по его мнению, статью об австрийских педагогах, издание этого средства массовой информации надо прекратить, помещение редакции поджечь, а пепел рассеять по ветру. Увидев его творчество в разделе читательских писем, учредители-попечители этой католической гимназии тут же отстранили агрессивного педагога от работы и трудоустроили библиотекарем. Вот как надо реагировать на вербальное хулиганство. Грамотно и жестко. Вопрос только, способствуют ли такие решения публичному высказыванию людьми собственных мнений? Педагог с 45-летним стажем М. Пупкина, Москва. Не знаю, зачем старая учительница скрылась за таким псевдонимом, хотя, может, это и настоящая фамилия, всякое бывает». Добрый вечер, Анатолий Иванович. Следующее письмо. Очень задела поднятая вами тема человеческой злобы и хамства. Я и раньше задумывался о причинах такого явления. Решил почитать по этому поводу и начал понимать, что эта проблема стара как мир. Такое поведение – обычная реакция упрямого человека, чьи аргументы терпят поражение. Одни в таких случаях пересматривают свои убеждения, другие считают, что им объявлена война. Я стараюсь в таких случаях не переубеждать людей во избежание в ответ психических атак, которые сильно подрывают душевные силы. Да и зачем тратить силы? Это работа без положительных результатов. Сколько людей, столько и убеждений. И пусть каждый остается при своем мнении. Леонтий. Это великий вопрос, Леонтий. Если бы злобствовали только темные люди, а то ведь и просвещенные, и эти даже больше. И так во все, повторяю, времена. Ужасно, просто ужасно. Как злобствовал Достоевский, Боже, как злобствовал! Или вот Марина Цветаева: «Рву», сообщает в письме, «в клочья кого? Ну кого? Осипа Мандельштама». Не понравилось ей его сочинение о канунах революции и о гражданской войне. Если представить себе трибунал, только не красный, а белый, то ее статья – готовое обвинительное заключение, приговор к расстрелу. Трудно это вымолвить, но это так. Мандельштама бросили на гибель за колючую проволоку большевики, но приговор-то ему написала Цветаева за 10 лет до этого, и пусть не был тот приговор напечатан, но написан-то был и от души, и не с красной точки зрения, а с белой. Взаимные смертные приговоры – самый обыкновенный жанр русской литературы. Большевики только стали приводить эти приговоры в исполнение. Страшными и не вовсе неожиданными оказались пути литературной злости, которая так оживляла русское журнальное дело времен Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Павел Васильев пишет: «Нам пока Вертинский ваш не страшен, чертова рогулька, волчья сыть. Мы еще Некрасова знавали, мы еще Калинушку певали, мы еще не начинали жить». Самому Васильеву и правда не дали как следует и начать. Расстреляли в 26 лет. Но, как видим, успел написать расстрельный приговор старшему собрату. Вертинский каким-то чудом уцелел, да? С расстрельным приговором, написанным рукой Васильева, вернулся в Россию и умер пожилыми своей смертью. За что он его так, Васильев Вертинского? Не нравились ему его ресторанные песенки, по Парижам исполнял. Были среди них заунывно-слащавые, были. И вот за это волчья сыть, и Некрасовым по щекам. И сам же, говорю о Васильеве, провидя свою судьбу, писал в другом месте: «Я ненавижу сговор собачий, торг вокруг головы певца». А что творили друг с другом украинские писатели 20-30-х годов? Расстрелянное национальное возрождение. Да, расстреливало советское государство, но приговоры они писали друг другу сами в газетах и журналах, и до всяких большевиков. В той книжечке, за которую Марина Цветаева порвала в клочья Осипа Мандельштама, он пишет о людях, на которых, цитирую: «Возможность безнаказанного убийства действует, как свежая нарзанная ванна». Он видел их в Крыму при Врангеле. «Крым для этой породы людей, — пишет он, — с детскими наглыми и опасно пустыми карими глазами, был лишь курортом, где они проходили курс лечения, соблюдая бодрящий, благотворный их природе режим». Через 100 лет... В феврале 2014 года таким курортом для людей этой породы стал Киев. Одно из писем об украинских делах пришло 21 февраля. Полицейские бандформирования, сросшиеся с уголовниками, органически не могут воевать. Это не армия, которой нет ни в Украине, ни в России. Они умеют избивать безоружных, шить дела, устраивать провокации, но при первых же боестолкновениях бегут. Им вполне сможет противостоять любой маломальски боеспособный партизанский контингент с оружием, который не разбежится без огромных потерь. Никаких формирований с востока Украины, кроме банд полиции, не будет. Трудящиеся ограничатся грозными манифестами облсоветов. Подожмут хвост русские бандиты в Украине. Не будет и раздела страны, о котором так мечтают в Москве. Оказавшиеся в изоляции плаксивые спецотряды, нудные дрязги с Евросоюзом, перебежки в верхах, новые временщики и новые склоки – вот что ожидает республику. Но это завязка без развязки. Развязка должна последовать в самой России. Режим охранки пока благостно проводит Олимпиаду, но сама логика событий ведет к какой-то развязке. Смешно смотреть, как кремлевские телекомментаторы вместе с украинскими восточными облсоветами вздымают руки к небу и призывают навести порядок жесткими мерами. «Кого призывают?» – продолжает автор. «Царька дзюдоиста? Да у него нет никаких средств, кроме банд полиции, и не будет. Он и сам вздымает руки к небу и упрашивает его навести порядок жесткими мерами, как бы оно, небо, не откликнулось на его не совсем продуманный призыв», – иронизирует автор. Он обозначает беду, которая осознается уже многими в России. Полиция, следствие, службы безопасности, прокуратура, суды, Госдума, телевидение – все это превратилось в одно почти безразмерное противоправное сообщество. Это не может кончиться добром. Кремль пытается скрепить этот сброд чем-то вроде идеологии, чем-то средним между византизмом и сталинизмом. Но вы можете представить себе, чтобы уголовник-мент, уголовник-чекист, уголовник-судья, уголовник-депутат, уголовник-пропагандист, воодушевившись этим коктейлем, сегодня образовали из себя что-то боеспособное. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Москва, Малая Дмитровка, дом 20. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Любил я давеча мрачно подшучивать, что на алтарь независимости Литва сложила не только футбол, но и кино.
Поверх барьеров передача «Литовское кино. Старое и новое».
Кино показывает, что мы начали идти обратно. Пошла деградация.
Литовское кино много раз хоронили, но это неправда. Я вернулся из Индии, где литовское документальное кино изучают как предмет.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир после новостей.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».